заплакала Светлана Вольская.
И вновь возвращаемся к прогнозам синоптиков. На всей европейской территории России и в Приуралье погода радует погожими днями. За прошедшие сутки осадков не наблюдалось, а температура воздуха в дневные часы превышала 20-градусную отметку. Температура воды на Черноморском побережье Краснодарского края превышает нормальные значения на 2 градуса и составляет 28 градусов. Сегодня через центральные области России будет проходить холодный атмосферный фронт. Пройдут дожди, местами сильные, с грозой и усилением ветра при грозе до 17 метров в секунду. Жара немного спадет, тем не менее среднесуточное значение температуры воздуха останется на 3-4 градуса выше нормы. На юге России день будет по-прежнему жарким, до 38 градусов тепла. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем от 24 до 26 градусов выше нуля. В Москве днем облачно с прояснениями, временами возможен дождь, а также гроза, температура около 25 градусов тепла, ветер западный 3-6 метров в секунду, давление 745 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Повестка саммита Евразийского экономического сообщества в Сочи. Будущее международного конкурса имени Чайковского. И наш коллега Андрей Шароградский в рубрике «Русский политический интернет» размышляет над вопросом, почему в России исчезли политические анекдоты.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня сборная России по футболу проведет первый матч под руководством нового тренера, голландского специалиста Гуса Хиддинка. Первое в истории назначение главой российской сборной иностранного тренера вызвало массу споров и среди профессионалов, и среди поклонников футбола. Спорили о том, нужен или не нужен иностранец России, говорили о том, что такое назначение оскорбляет российский футбол, и даже о том, что наоборот, Хиддинк будет оскорблен качеством российского футбола. Наши коллеги из спортивной редакции постараются в своих репортажах разобраться в тонкостях сложившейся ситуации, а также мы продолжаем интересоваться вашим мнением. Считаете ли вы, что сборная России по футболу с иностранным тренером будет играть лучше?
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Сегодня продолжит свою работу саммит Евразэс. Главы 6 государств, входящих в Евразийское экономическое сообщество, прибыли в Сочи накануне. С подробностями корреспондент Радио Свобода Геннадий Шляхов.
Первая в Сочи общая встреча глав государств Евразэс состоялась накануне вечером в резиденции президента России Бочаровом ручье. Это был неформальный ужин. До него Владимир Путин успел провести двухсторонние переговоры с Робертом Кочеряном и Нурсултаном Назарбаевым. Армения является наблюдателем в Евразийском сообществе, а вот Казахстан стоял у истоков основания Евразэс и до сих пор вместе с Россией задает тон в экономическом сообществе. Не случайно перед открытием саммита накануне вечером главы правительств России и Казахстана в присутствии президентов двух государств подписали соглашение о транзите грузов, тем самым еще раз подчеркнув важность вопросов, которые будут рассматриваться на саммите. Их по сути всего два. Первый – создание в рамках Евразэс таможенного союза. Второй – формирование единого энергетического и водного пространства. Евразийское экономическое сообщество вполне может стать, по крайней мере на территории бывшего СССР, альтернативой Всемирной торговой организации, вступление в которую Россия откладывается на неопределенный срок. Единая система экономических и торговых отношений должна не только доказать состоятельность экономического сообщества, но и существенно ускорить процесс экономической интеграции 6 государств, входящих в Евразэс. Правда, при согласовании необходимых соглашений не обошлось без сложностей. Узбекистан, вступивший в Евразийское сообщество в январе этого года, заявил тогда, что не готов ратифицировать все необходимые документы, в том числе соглашение, позволяющее открыть таджикско-узбекскую границу для свободного перемещения товаров и людей. Саммит в Сочи объявлен неформальным, то есть никаких документов здесь подписано не будет. Тем не менее, многие считают, что Россия, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и Казахстан придут к общему знаменателю. И уже в конце нынешнего, начале следующего года, единый таможенный союз в рамках Евразэс будет сформирован. Второй из вопросов, предложенный к обсуждению в Сочи, не менее важен, чем первый. Проект водоснабжения Центральноазиатского региона и вопрос о формировании единого энергетического рынка принципиально важен как для Таджикистана и Киргизии, так и для Узбекистана и Казахстана. Россия готова предложить проект создания Евразийского водно-энергетического консорциума и уже предприняла ряд конкретных шагов в этом направлении. ходе сочинского саммита, который продлится 2 дня, запланирован ряд двухсторонних переговоров. В них примет участие глава кабинета министров Украины. Виктор Янукович приглашен на саммит в качестве специального гостя и сегодня утром проведет переговоры с Михаилом Фродковым. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Антон Желнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, каковы же темы, какими публикациями открываются сегодняшние российские газеты?
Ну, начнем с «Ведомостей», «Коммерсанта» и «Времени новостей». Разброс тем сегодняшних первополосных публикаций в этих изданиях большой. Владислав Сурков создает вторую партию власти. Это главный материал «Ведомостей». «Коммерсант» рассказывает сегодня о том, что банковская тайна поступила в продажу. Мошенники продают базу данных на 700 тысяч заемщиков. «Время новостей» открывает сегодня материал о генпрокуроре Юрии Чайке, который объявил, что готов жестоко бороться с недостатками вверенного ему ведомства. Итак, в «Ведомостях» ссылаются сегодня на сайт Российской партии жизни, где накануне появился текст стенограммы беседы замглавы администрации президента Владислава Суркова с региональным активом партии жизни. Разговор состоялся еще этой весной, и из него следует, что еще тогда Сурков начал поддерживать идею конкуренции Российской партии жизни и «Единой России». По мнению Суркова, «Единая Россия» собрала 1 миллион членов, но не оправдала надежд Кремля. Нынешние монополии партии должен сменить новый игрок, а создавать противовес поручено спикеру Совета Федерации Сергею Миронову, пишут «Ведомости». Сразу отметим, что эта тема присутствует сегодня и на первой полосе «Коммерсанта». По мнению издания, недавняя информация о возможном присоединении к партии жизни Российской партии пенсионеров подтверждает не только кремлевское авторство нового левого проекта, но и стремление президентских политтехнологов создать в России двухпартийную систему, при которой власть при необходимости сможет опираться на любую из двух системообразующих партий. Но центральный материал «Коммерсанта», как мы упомянули в начале, посвящен тому, что вчера ряд банков получили по электронной почте предложение купить базу данных заемщиков, бравших кредиты на приобретение товаров в торговых сетях. Размер базы огромен для этого сектора банковских услуг – более 700 тысяч записей. Если предложение не фальсификация, оно нанесет серьезный удар по престижу банковского бизнеса, который традиционно строится на конфиденциальности информации. Это главный материал свежего номера «Коммерсанта». Ну а «Время новостей» сообщает, что генпрокурор Чайка в своем министерстве в первую очередь будет разбираться с заказными уголовными делами и усилит борьбу с коррупцией.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Желнова, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В зоне израильско-ливанского конфликта уже третий день сохраняется перемирие. На дорогах в Южном Ливане многокилометровые пробки. ООН надеется, что первые 3500 военнослужащих международного контингента будут дислоцированы на юге Ливана уже через 2 недели. Мосгорсуд сегодня допросит свидетелей по делу Александра Копцева, напавшего в январе на прихожан московской синагоги. Комплексная проверка российских музеев может занять до 10 лет. Об этом говорилось на внеочередном заседании Президиума Союза музеев России в Петербурге. Эти и другие темы в ближайшие в выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ирина Лагунина. Тема выпуска – портрет победителя, прошлое и будущее лидера «Хезболлах», роль российского контингента в Абхазии, насколько приносит мир миротворцы, когда истощатся запасы нефти и газа и вообще истощатся ли они, и подготовка к школе и мода на раннее развитие детей. «Время и мир» в эфире «Радио Свобода» сегодня в 10:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7:16. Подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну а теперь, конечно же, речь пойдет о новом российском мировом рекорде в легкой атлетике.
Да, Никита, Татьяна Лысенко, которая выиграла чемпионат Европы в метании молота буквально несколько дней назад, во вторник установила новый мировой рекорд на соревнованиях «Таллин-2006». В пятой попытке Татьяна метнула снаряд на 77 метров 80 сантиметров, улучшив прежний рекорд, который принадлежал ей же, на 39 сантиметров. Еще один мировой рекорд, правда, для юниоров, был установлен вчера в Пекине на чемпионате мира среди юниоров. В толкании ядра голландка Мелисса Бекелеман в первой же попытке послала снаряд на 17 метров 66 сантиметров. Напомнит новый мировой рекорд. Серебряную медаль здесь выиграла Дениза Хинрихс из Германии, бронзовая россиянка Ирина Тарасова. В беге на 5000 метров у девушек победила китаянка Фэй Ксю. Второе и третье места заняли представительницы Кении Флоренс Джебет Киплагат и Мэри Вассера Нгуги. Вчера футбольные сборные сыграли несколько товарищеских матчей. Команда Словении играла с соперником российской команды по отборочному циклу к чемпионату Европы 2008 года, сборной Израиля. Эта встреча завершилась в ничью 1-1. Сборная Украины разгромила команду Азербайджана, забив 6 безответных мячей. Это самая крупная победа в истории украинской команды. Испанцы не смогли обыграть соперников из команды Исландии. В итоге нулевая ничья. Также не было забито голов во встрече сборных Уэльса и Болгарии. Сборная Словакии взяла верх над командой Мальты 3-0. Все три мяча забил дебютант этой сборной Филипп Себа. Молодежная сборная России тоже вчера провела товарищеский матч. Она принимала в Раменском на стадионе «Сатурн» команду Турции и уступила 0-1. Матчем в Ипсвиче стартовал во вторник отборочный этап к молодежному чемпионату Европы 2007 года. Также для игроков не старше 21 года англичане принимали сверстников из Молдавии, и встреча завершилась довольно неожиданным результатом, ничья 2-2. Эти команды играют в восьмой группе, а сборная России, соперниками которой по шестой группе являются команды Финляндии и Венгрии, свой первый матч в этом турнире проведет 3 сентября в Финляндии. Напомню, что по регламенту этих соревнований в следующую стадию выходят лишь победители групп. В Тольятти продолжается предсезонный хоккейный турнир Кубок Лады. Во вторник действующий чемпион России Акбарс потерпел второе подряд поражение на этих соревнованиях. Он проиграл «Нефтехимику» 3-4. Лада с крупным счетом 6-1 обыграла Салават Юлаев и идет на первом месте, одержав в двух матчах две победы. На мужском теннисном турнире серии «Мастерс» в Цинциннате россиянин Марат Сафин потерпел поражение в первом же матче. Он уступил французу Гэлю Манфису 4-6, 5-7. А вот Михаил Южный выступил вчера более удачно. Он обыграл немецкого теннисиста Бьорна Фау 6-2, 6-3. Без проблем преодолели барьер первого круга лидера мирового сезона. Швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и хорват Иван Любичич. Надаль выиграл у американца Сэмми Кюрея, Федерер у Парадорна Сичапхана из Таиланда, а Любичич у британца Грега Русецки. На женском турнире в Монреале во второй раунд вышла россиянка Анна Чеквитадзе. Она взяла верх над своей соотечественницей Верой Душевиной 7-5, 6-3. И несколько часов назад закончился матч между швейцаркой Мартиной Хингис и итальянкой Марой Сантанжело, в котором Хингис победила 7-5, 7-5.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В Москве 7 часов 20 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». 13-й международный конкурс имени Чайковского все же состоится. Он пройдет в Москве с 12 по 30 июня 2007 года, утверждает Марина Тимашева.
Конкурс переехал на другое время. Его президентом стал Мстислав Ростропович, но министр культуры Александр Соколов считает основной новостью создание интернет-сайта. Сайт действительно есть, выглядит вполне культурно и позволяет как познакомиться с историей смотра, так и с его нынешней жизнью. В принципе, все будет как заведено. Приглашения во все крупнейшие музыкальные школы мира и театры разосланы. Первая премия – 20 тысяч долларов США. 5 номинаций – конкурсы пианистов, скрипачей, виолончелистов, вокалистов и скрипичных мастеров. Их будут судить 5 жюри под председательством, соответственно, Владимира Спивакова, Николая Петрова, Натальи Шаховской, Ирины Богачевой и Игоря Фролова. Каждой номинации на сей раз свое помещение. Скрипачи и виолончелисты в Международном доме музыки, вокалисты в зале имени Чайковского, пианисты в консерватории. Вообще-то в Большом зале консерватории балкон находится в аварийном состоянии, но Александр Соколов повода для беспокойства не видит. Кажется, нынешний ректор Московской консерватории придерживается иного мнения. Но настоящая новость содержится в том, что сказал профессор Московской консерватории, член жюри конкурса пианистов Сергей Доренский.
Теперь у нас практически свободная программа. За исключением Чайковского, конечно. В каждом туре Чайковский присутствует.
Я переспросила Сергея Леонидовича Доренского.
Но сказали, что люди, ну, за исключением Чайковского и некоторых правил, могут играть вообще все, что им заблагорассудится.
Да,
но все-таки вы имеете в виду все, что заблагорассудится из определенного списка
имен? Нет,
имён?
Никаких списков. Никаких.
А если человек привозит,
привози что угодно. Если ты идиот, то ты привезешь такую музыку, которую нельзя будет слушать. Понимаете? Тут же расчет на что? Что человек решил, что надо играть. Если он привезет авангардную музыку, авангардную, то ногами все проголосуют, как говорят. Все уйдут из зала просто.
Публика. Ну, в принципе, вы это допустите.
Да, пожалуйста, а как же? Любая музыка. Любая. Вот это очень интересно, потому что люди могут привезти действительно очень талантливую новую музыку, но могут привезти очень плохую.
Еще того демократичнее – решение обнародовать результаты голосования жюри. Теперь все будут знать, кому и какими лауреатами мы обязаны. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
7:23 в Москве. Утреннюю программу продолжает рубрика «Русский политический интернет. Кризис политического анекдота в современной России». Такова тема публикации, заинтересовавшей нашего коллегу Андрея Шароградского.
Пародия – это правда. Вадим Дубнов на сайте «Газета.ру» размышляет, почему в России практически исчезли политические анекдоты. Их нет, потому что деятельность высшего начальства сама по себе является пародией, а на пародии анекдотов не сочиняют.
Мой коллега, замечательный журналист, время от времени балующийся юморесками, 2-3 раза в неделю смиренно опускает глаза. А что ему еще делать, читая новости и пытаясь найти ответ на мой злорадный вопрос? А ты так можешь? Ты можешь в самых злобных фантазиях придумать что-нибудь вроде освящения патриархом точной копии меча Ильи Муромца? Он тупит взор с видом человека, профессия которого загибается на глазах, и уныло роняет. Нет, не могу. Он бессилен перед импровизациями своего конкурента, власти. Он никогда не сможет сочинить сюжет про камень с заложенным в него передатчиком, он не создаст оду в защиту выхухоли, не догадается, какой урон росту ВВП наносит упоминание купюр зеленого цвета, которые нельзя называть так, как они называются. Исследователи эстетики власти бьются над загадкой. Почему нет политических анекдотов, а те, что есть, лишь унылые и бородатые перепевы? Да потому и нет, что ни один анекдот не сравнится с импровизациями власти. Анекдот на то и анекдот, чтобы нечто известное утрировать. Брежневские, скажем, брови, брежневские интонации. Что утрировать сегодня? Все сказанное про сортиры, про обрезание. Любой анекдот сегодня рискует превратиться в свою пошлейшую противоположность, в объяснение анекдота. Власть не боится быть смешной.
Нынешней власти вполне достаточно тех возможностей, которые позволяют выместить свою обиду на ЮКОСе. А что отдельные скептики покатываются от хохота, что ж, на то и демократия.
Наши в своем плакатном творчестве изрекают. Правда, это не то, что происходит, а то, что об этом говорят люди. В порыве смеха может подуматься, что среди них ни один не открывал Оруэлла. Напрасно. Кто-то открывал, но, как заметил один мой знакомый преподаватель университета, среди его студентов кое-кто читает и Вебера. Из интереса к протестантской этике отнюдь. Исключительно для того, чтобы почерпнуть что-нибудь политтехнологическое. Оруэлловские заветы про настоящий тоталитаризм. На то он и фарс, чтобы все, к чему прикоснутся руки и мозги его технологов, получилось смешно. Каменные старцы на мавзолее ничего не знали про пиар. У них имелось единственное верное учение на все случаи жизни, к шуткам располагавшее не больше, чем толкование Библии средневековыми мирянами. Сегодня с какой-нибудь столь же универсальной теорией не получается. А вечный поиск национальной идеи сам по себе превращается в нескончаемое шоу. Без такой основополагающей мысли простор для фантазии особенного юмора становится безграничным. Бог его знает, что бы при такой идейной свободе наговорили былые вожди. Но от совсем уж брутальных случаев кадровая политика партии страну, что ни говори, страховала.
Почему же все-таки нынешняя власть не боится быть смешной? Вопрос Вадиму Дубнову.
Потому что немножко другие установки и другие мотивации. Потому что этой власти не нужно загонять в стойло весь народ и всю страну. Ей вполне достаточно тех возможностей, которые у нее есть для того, чтобы прищучить ЮКОС, отхватить Юганск нефтегаз, вернуть, скажем, приграничные зоны. Это очень смешная история с приграничными зонами. Потому что если раньше, в советское время, эти зоны учреждались для того, чтобы бороться с империалистами, с шпионами, то сейчас для ведения хозяйственной деятельности одной известной организации. Да? И то, что у них мотивация только достаточно прагматичная и достаточно корыстная, они могут себе позволить в этой ситуации абсолютно не думать о том, как к этому отнесутся в народных массах. Если бы это был пиар, то это был бы гениальный пиар. Они создают пародию на некую советскую эстетику властную. Но поскольку это пародия, получается само по себе смешно, и уже ничего другого здесь не придумаешь.
История с высокотехнологичным булыжником, как сообщают социологи, нашла у большинства населения искреннее понимание. Если наши в следующий раз сочинят плакат «Пародия – это и есть правда», они будут, несомненно, правы. Кроме шуток.
«Пародия – это правда». Вадим Дубнов на сайте газеты.ру. Русский политический интернет. Андрей Широградский.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 16 августа, среда, у микрофона
Надежда Перцева
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Развитие российского программного экспорта – главная тема панорамы высоких технологий. Таинственные рисунки на полях графства Уилтшир – тема сегодняшней истории Запада и Востока из Великобритании. А также вы услышите рубрику «В этот день в эфире Радио Свобода». Это архивные программы. Будет вспоминать ведущая этой рубрики госпожа Поленова. Мы вас познакомим с экономическими новостями и... так далее, и так далее, и так далее.
А я напомню главную тему нашего утреннего эфира. Дело в том, что сегодня состоится первый матч сборной России против сборной команды Латвии под руководством иностранного специалиста, нового тренера Гуса Хиддинга. Уже очень много споров по этому поводу. Спорят специалисты, спорят любители футбола о том, будет ли успех или нет. Один из первых ответов на этот вопрос будет дан только когда будет результат этого матча. Сегодня, однако уже сегодня и сейчас наши коллеги, спортивные редакторы размышляют на эту тему. И также вы услышите мнение российского футболиста Андрея Кончельскиса. И я напомню вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Считаете ли вы, что сборная России по футболу с иностранным тренером будет играть лучше? У нас есть сообщение. Гус Хиддинг вовсе не является волшебной палочкой-выручалочкой. Он только сейчас приступил к изучению русского языка. Думаю, словарь далее ему понадобится еще плетка. Уж наши футболисты неуклюжи на поле. Я бы заставил их бегать, пишет наш слушатель Добрый. Русские не только плохо играют в футбол, но и не умеют управлять государством. Нам нужен не только иностранный тренер, но и иностранный президент. Вот так вот расширяет тему наш слушатель Борис Павлович из Новочеркасска. Если нет ярких футболистов в футбольной России, а все середнячки, то никакой иностранный тренер им не поможет, считает наш слушатель Георгий Георгиевич. В футболе главный интеллект. И кто же нам поможет, если в нем не комплект? Вот таким стихотворением отвечает наш слушатель Рэм из Москвы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
А я напомню телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053. Абонент «Радио Свобода» бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
ООН надеется, что первые 3500 военнослужащих международного контингента будут дислоцированы на юге Ливана уже через 2 недели. В соответствии с резолюцией Совета Безопасности в регионе должны быть размещены 15 тысяч миротворцев ООН и такое же число ливанских военнослужащих. В иракском городе Кирбила произошли столкновения между полицией и сторонниками местного шиитского религиозного лидера. Сообщается по меньшей мере о 5 убитых. Столкновение предшествовало рейд полиции в офисе шиитского лидера, в ходе которого были арестованы около 200 его сторонников. В Пакистане арестованы 29 талибов, в том числе 2 полевых командира. Они были задержаны в ходе рейда пакистанских спецслужб в одной из частных больниц города Квета в провинции Белуджистан. Число пострадавших от пищевого отравления иностранных строителей в Москве достигло уже 180. По мнению главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, оно будет расти, поскольку продолжают поступать сообщения о новых больных. Мосгорсуд сегодня допросит свидетелей по делу Александра Копцева, напавшего в январе на прихожан московской синагоги. Ножевые ранения получили 9 человек. Вчера защита потерпевших заявила о намерении направить в адвокатскую палату Москвы запрос о профессиональном соответствии адвоката Копцева. Комплексная проверка российских российских музеев может занять до 10 лет. Об этом говорилось на внеочередном заседании Президиума Союза музеев России в Петербурге. Союз требует включить его представителей в состав участников ревизии. Премьер-министры России и Украины Михаил Фродков и Виктор Янукович обсудят сегодня в Сочи вопросы двустороннего экономического сотрудничества. В первую очередь речь пойдет о поставках российских энергоносителей на Украину, газа и нефти. В Чехии сегодня должен быть назначен новый премьер-министр через 2 с лишним месяца после парламентских выборов, на которых ни одна из партий не получила большинства.
И вновь обратимся к прогнозам синоптиков. Но прежде в календаре народных примет о сегодняшнем дне говорится. Вихровей, вихри крутой зиме. Антоны вихревей, орехи поспели. Ежели ветер с вихрями, ожидай снежную зиму. Будем наблюдать за погодой. Сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем от 24 до 26 градусов тепла. В Москве облачно с прояснениями, временами дождь, возможно, гроза. Температура около 25, выше нуля. Ветер западный 3,6 метра в секунду. Давление 745 миллиметров ртутного столба.
Семь часов 7:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня сборная России по футболу проведет первый матч под руководством нового тренера, голландского специалиста Гуса Хиддинка. Руководители российского футбола пошли на эксперимент, впервые доверив главную команду страны иностранному специалисту. Есть ли у Хиддинка шансы на успех, какие могут возникнуть у него проблемы? Об этом наш коллега Олег Винокуров побеседовал с одним из лучших игроков в российском футболе Андреем Кончельскисом.
Андрей Кончельскис, ныне полузащитник самарских крыльев Советов, в течение многих лет играл в нескольких национальных чемпионатах – Англии, Италии, Шотландии. И в Шотландии, кстати, ему довелось выступать под руководством тренера-иностранца, что примечательно, тоже голландца, как и Хиддинк. И, что еще более примечательно, тоже, как и Хиддинк, теперь оказавшегося в России. В Глазго Рейнджерс Кончельскис сыграл при Дике Адвокате. Конечно, сравнивать работу тренера в клубе и сборной бессмысленно. И все же, при том опыте, который есть у Андрея, ему несложно представить, с чем столкнется Хиддинк в новой стране и что из этого может получиться.
Я думаю так, что у него будут большие сложности. Языковые барьеры, это в первую очередь. Язык и русский менталитет. Ну, потому как я вижу, что он набрал очень хорошую команду, который помогает ему, Бородюк, Корнеев. Я думаю, что у него особенно проблем не будет. Ну, возникают всегда проблемы. Это языковой барьер, но всегда тренера, которые, допустим, приходят иностранцы, они всегда знают английский язык, и они общаются на английском языке, потому что практически все страны общаются на английском языке. Поэтому проблем там таких особенно не возникает. Ну, я думаю, что у нас вот это самые главные три проблемы, которые я так вижу. Я считаю, что это большая проблема, это менталитет, языковой барьер и, естественно, общение с ребятами-футболистами. Это хорошо, с одной точки зрения, что мы приглашаем иностранных специалистов. Мне кажется, что это нужно. Почему бы нет? Попробовать всегда нужно. Я думаю, что, конечно, и адвокат очень тяжело в Санкт-Петербурге. И Хиддингу тоже в первое время придется очень тяжело. Но я надеюсь и хочу, чтобы у них все получилось, потому что они немножко по-другому мыслят, у них другой менталитет. Хотелось бы, чтобы у них все получилось. Наши тренера, они немножко по старинке еще живут, по старинке еще работают, и старый менталитет у них. Вот эти заезды на базу, теории, там просмотры. Ну, в принципе, иногда хочется просто нормально подготовиться к игре. Поэтому хотелось бы, чтобы все изменилось в лучшую сторону, но я думаю, что у нас есть все возможности и все шансы измениться в хорошую сторону.
Как говорится, слова Андрея Кончельскиса да богу в уши. Олег Винокуров, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы Александр Дядин поинтересовался у жителей Санкт-Петербурга, насколько считают они, что сборная России по футболу с иностранным тренером будет играть лучше.
По-моему, они сейчас хуже играют, потому что постоянно какие-то неудачи. Идет матч, честно говоря, думаю, ну а наши проиграют. То есть я не пессимист, но вот как-то веры в них нет, потому что у них у самих нет веры. Им надо найти себя, неважно с кем, кто в них вселит эту надежду. Если их вдохновит иностранец, значит хорошо их вдохновит. Иностранец иногда и вдохновляет, и такое. Да, вот у нас такой крутой тренер, и мы сразу играем лучше.
Думаю, для российской сборной не помешал бы иностранный тренер. Новое вливание в футбол. что-то новое может появиться, может, к лучшему пойдет. Свои много пытались что показать, и, по-моему, ничего не получилось.
Я думаю, поможет, потому что все же мы отстаем в футболе. Хотелось бы, чтобы наши футболисты тоже играли наравне с Бразилией, с Францией. Мы ведь на самом деле ничуть не хуже. Ребята у нас способные есть. Но что-то мешает, наверное, нашим тренерам. Я думаю, что ничего страшного, если они научатся принимать опыт, вот современный опыт, зарубежный опыт.
Наши бы исправились и так. Мне кажется, иностранный тренер – это хороший пиар, потому что, в принципе, футбол как таковой им не сильно нужен. Футбол сейчас – это бизнес. Под иностранного тренера деньги лучше дадут.
Все зависит от человека, с которым футболисты работают. Но это не значит, что у нас нет профессионалов. Значит, лучше надо искать.
Нет, конечно. Русские лучше знают русских. Это скорее проблема менеджера. Надо правильно было купить игроков, правильно их организовать. Тренер должен быть русский однозначно, потому что русская команда, русский тренер, русские игроки в основном.
Может быть, у западных есть какие-то другие степени свободы или другие технологии. Вот этого бы хотелось пожелать, потому что это беда просто нашей страны общая, когда свобода осознается как тяжелая ноша. И футбол – это как калька, срез. Законы диалектики одни и те же.
Я думаю, что они там деньги просто отмывают, и все. Не денег добавлять нужно футболистам, а мотивацию им создавать.
Это важно, конечно, очень, но будет зависеть еще от самих ребят.
Мы мечтаем о том, что кто-то приедет из-за границы и решит наши проблемы, которые лежат на поверхности, на самом деле. Никто этого не хочет замечать. Надо вообще-то начинать играть с детства в футбол, воспитывать детские юношеские школы. Ну, хорошо, следующий чемпионат, который сейчас голландец нам сделает какое-нибудь, не знаю, шестое место в лучшем случае. А что дальше? Будем ждать инопланетян, которые сделают нас чемпионами?
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Считаете ли вы, что сборная России по футболу с иностранным тренером будет играть лучше? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Компания Dell отзывает 4 миллиона батарей для ноутбуков. Фотоснимок дрогнувшей камеры можно будет восстановить, а фильмы можно будет копировать прямо на улице. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Президент Путин поручил правительству создать два новых государственных органа в области управления высокотехнологичными отраслями экономики. Это Федеральное агентство по информационным системам и Агентство по развитию экспорта в сфере информационных технологий. Агентства могут быть созданы до конца этого года. О развитии российского программного экспорта рассказывает Владимир Губайловский.
Министр Леонид Рейман пообещал, что Россия в 2010 году заработает на экспорте программных продуктов 10 миллиардов долларов. По словам министра, общий объем рынка информационных технологий в России может составить 40 миллиардов долларов. То есть Россия приблизится по этому показателю к Индии. Сегодня экспорт в сфере информационных технологий растет на 30% в год, и в 2005 году объем составил 1 миллиард долларов.
Новости коротко. Крупнейший производитель персональных компьютеров компания Dell приняла решение отозвать более 4 миллионов батарей для ноутбуков из-за риска возгорания. Большинство бракованных батарей были проданы в Соединенных Штатах, но более 1 миллиона были поставлены за пределы США. Батареи производства компании Sony, начиная с декабря 2005 года, загорались в ноутбуках уже 6 раз. Это крупнейший отзыв батарей в истории отрасли. Ученые Массачусетского технологического института разработали алгоритм, восстанавливающий резкость фотографий, снятых дрогнувшей камерой. В основе метода обработки изображений лежит алгоритм, который восстанавливает перемещение камеры при съемке. На основе этой информации устраняется вызванная перемещением размытость. Алгоритм находится в стадии разработки, и сегодня на обработку одной фотографии уходит до 10 минут. DVD Copy Control Association, организация, контролирующая тиражирование цифровых копий фильмов, разрешит дистрибьюторам видеопродукции устанавливать специальные киоски, в которых покупатели смогут выбрать и записать фильм на чистый DVD-диск. Киностудии уже поддержали распространение фильмов с возможностью записи на DVD, в том числе через интернет. Для этого будет применяться система защиты от копирования. Фильмы можно будет воспроизводить только на тех устройствах, на которые они были записаны.
Панораму высоких технологий подготовили наши коллеги Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро. Доброе утро.
Я хочу проанонсировать коротко публикацию, которую сейчас Антон, с которой нас сейчас Антон познакомит более подробно. Это будет любопытная информация для наших слушателей, которые сидят за рулем автомобилей. Так ли, Антон?
Да, так. В сегодняшнем В «Ведомостях» в разделе «Комментарии» опубликована статья председателя общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслава Лысакова о недавних инициативах ГИБДД провести реформу водительских удостоверений. «Прогресс налицо», пишет Лысаков. «Раньше мы узнавали о сюрпризах ГАИ в день вступления в силу нововведений. Вспомним обновленные правила дорожного движения 1 января 2006-го, когда довольные инспекторы массово останавливали ничего не понимающие владельцев американок и предлагали отчитаться о причинах нарушений. Удивлялись владельцы американских машин искренне. С новыми правилами народ ознакомили аж 26 декабря, когда все только и делают, что читают газеты. Также и родители, не имеющие в машине детских кресел, которых в России не делают, разгружали свои кошельки на энную сумму, не отойдя еще от новогодних впечатлений. Впрочем, это в прошлом, теперь все иначе. Раньше предупреждали за 5 дней, а сейчас дали фору. 4 месяца можно тренировать свою фантазию и ждать обещанных разъяснений к концу года. В Ярославле 8 августа начальник госавтоинспекции Виктор Кирьянов сообщил, что в водительских удостоверениях, которые будут выдаваться с 2007 года, появятся некие подкатегории. Причем под категориями будут дополнены все существующие ныне категории, в соответствии с которыми водителям разрешается управление транспортными средствами различных типов. Информация пока очень приблизительное. Генерал отметил, что на дорогах страны стало появляться много мощных спортивных мотоциклов, которые по своим техническим характеристикам иногда превосходят легковые автомобили. Поэтому управление мотоциклом определенной мощности будет зависеть от водительского стажа и возраста. Также планируется ввести градацию автомобилей, отделив мощные автомобили от малолитражек, а большие автобусы от пассажирских газелей. Но нужны ли новые ограничения? Задается вопросом Лысаков. С новыми подкатегориями все-таки возникает масса вопросов. Например, какая связь между мощностью и опасностью? Разогнанная до хорошей скорости дешевая малолитражная машина может оказаться опаснее мощного авто, оснащенного современными системами активной и пассивной безопасности. И что теперь, владельцу АКИ еще раз сдавать на права, чтобы сесть за руль более мощной машины? Появились разговоры и про механическую коробку и автоматы. Сдаем-то мы на права в России на механике, значит, автомат заведомо должен быть разрешен для всех. Вот если бы сдавали на автомате, тогда логично и справедливо требовать до сдачи на ручной коробке, как это и принято во многих странах мира. Одним словом, очень нужны детали и разъяснения. Причем не к западному Рождеству, как это было в прошлом году, а, например, к православному Покрову 14 октября, или даже, желательно, раньше. Вячеслав Лысаков, газета «Ведомости».
Спасибо, Антон. С Антоном Жилновым мы вновь встретимся через полчаса. А сейчас в Москве 7:45. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В зоне израильско-ливанского конфликта уже третий день сохраняется перемирие. На дорогах в Южном Ливане многокилометровые пробки. ООН надеется, что первые 3,5 тысячи военнослужащих международного контингента будут дислоцированы на юге Ливана уже через 2 недели. Мосгорсуд сегодня допросит свидетелей по делу Александра Копцева, напавшего в январе на прихожан московской синагоги. Врачи госпиталя в Тель-Авиве, где находится Ариэль Шарон, сообщили, что у бывшего премьер-министра Израиля пневмония. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
В
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Иностранные инвестиции в экономику России, открытие в городах России магазинов Nike, судьба приватизации телекоммуникационной компании «Связь Инвест», объем промышленного производства в России – все это темы экономического обзора.
Объем прямых иностранных инвестиций в экономику России в первом полугодии увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 43% и составил почти 6,5 миллиардов долларов, сообщила Федеральная служба статистики. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 30 наиболее промышленно развитых стран мира, в 2005 году общий объем прямых иностранных инвестиций в Россию составил 14,5 миллиардов долларов, в 5 раз меньше, чем в Китай. Финская компания розничной торговли «Stockmann» объявила вчера о соглашении с американской компанией Nike, крупнейшим в мире производителем спортивных товаров, которая предусматривает открытие в разных городах России десятков магазинов Nike. Первый из них планируется открыть уже в 2007 году в Москве или Санкт-Петербурге. Как заявил один из руководителей компании «Stockmann», в России уже открыто почти 300 небольших магазинов Nike, но до сих пор нет крупных торговых центров этой компании. Приватизация крупнейшей в России телекоммуникационной компании «Связинвест» может вообще не состояться. Такой вариант не исключил министр экономического развития и торговли Герман Греф. «Связинвест» — это холдинг, владеющий контрольными пакетами акций всех 7 межрегиональных компаний телефонной связи в России, а также национального оператора международной и междугородной связи — компании «Ростелеком». Государству принадлежит в «Связинвесте» на сегодня 75% минус одна акция. Этот пакет оценивается почти в 3 миллиарда долларов. Объем промышленного производства в России за первые 7 месяцев 2006 года увеличился на 4,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда рост составил 3,5%. Об этом сообщила вчера Федеральная служба статистики. Американская компания Monsanto, разработчик и крупнейший в мире производитель генетически модифицированных сельскохозяйственных культур, объявила о предстоящей покупке за 1,5 миллиарда долларов американской компании Delta and Pineland, второй в этой индустрии. В частности, компания Delta and Pineland контролирует более половины американского рынка семян хлопка.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. И в завершении. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 83 копейки за доллар США и 34 рубля 15 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 28 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 16 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
16 августа 1973 года. Программа «О чем спорят, говорят». Ведущий Владимир Юрасов беседует с Владиком Комиссаровым, бывшим чемпионом СССР по современному пятиборью. В 1965 году, в 26-летнем возрасте, Комиссаров вплавь совершил побег из Батуми в Турцию.
Владик, а почему вы не остались за границей, когда вы ездили за границу на соревнования, а выбрали вот такой трудный и опасный вид побега?
Я не хотел никого подводить, так сказать. Из моих руководителей, из моих товарищей, я не хотел, чтобы они отвечали за мой поступок.
Расскажите подробнее о вашем побеге.
Я убежал в 1965 году из Батуми, с самого городского пляжа.
Как все произошло?
Днем плавать вообще невозможно, очень здорово следят. Я выплыл во время шторма, приблизительно был 4 балла шторм. 10 часов ночи. Перед тем, как только войти в воду, меня 3 раза выбрасывало обратно. Убежал я довольно интересным путем. Двое друзей мне помогли. Почему мне друзья были необходимы? Это очень важный момент. На пляже сидят много людей. и в воду входить нельзя после 9 часов вечера. Если вы входите один и не вернетесь, то многие, которые сидят на пляже, могут обратить внимание и предупредят милицию или пограничников. Мы вдвоем с одним другом обнялись. Другой друг на небольшом расстоянии от меня был, и мы вместе вошли в воду. Двое вернулись, а третий, это я был, я уплыл. Я выплыл приблизительно 2 километра в море. На расстоянии 2 километров я плыл вдоль всего берега до Батумской границы. У меня было через 20 минут после того, как я начал плыть, у меня начались судороги в ногах. Но я использовал старый морской способ, булавкой себе, значит, поколол несколько раз в ногу. Больше судорог не было. А другие очень тяжелые моменты для меня были, это прожектора. Прожектора почти каждые 2-3 километра вглубь моря до 5-7 километров пробивают лучом. Но мне приходилось всегда погружаться в воду приблизительно на полметра, когда луч близко ко мне подходил. Я проплыл от Батуми до границы, так мне турки сказали, приблизительно 20 километров. И я еще 5 километров дальше проплыл на всякий случай. Мне пришлось плыть 8 часов.
В Америке Комиссаров вначале обосновался в Сан-Антонио, штат Техас, преподавал в школе фехтования, плавания и футбол. Изучив английский язык, он поступил в Вермонтский университет, где изучал русскую литературу и историю. Радио «Свобода», 16 августа 1973 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И в завершение этого часа утреннего эфира «Радио «Свобода» детективная история. С конца 70-х годов вся Англия, и впоследствии весь мир, была заинтригована появлением таинственных рисунков в полях. За ночь колосья в полях в графстве Уилтшир оказывались примяты в форме кругов и колец, соединенных линиями. С годами узоры становились все более сложными, и по всему миру любители сверхъестественного ломали головы, стараясь разгадать смысл того, что они считали посланиями из космоса. А хозяева окрестных деревень собирали урожай с возросшего потока туристов. Подробнее об этом явлении в европейской истории Елена Воронцова.
Графство Уилтшир было притягательно для многих любителей мистики и древности еще задолго до появления кругов в полях. Здесь находится множество мегалитов, из которых самая известная группа гигантских камней Стоунхедж в любую погоду окружена туристами. В окрестностях сохранились и доисторические каменные могильники. Эти захоронения, по приблизительным оценкам археологов, на 4 столетия старше Стоунхеджа. По-видимому, желание верить в сказки в человеке сильнее, чем просто туристическое любопытство. Я могу вспомнить по меньшей мере 2 знакомых, которые упорно верят в инопланетное происхождение всех мегалитов Британии и Франции. Пожалуй, закономерно, что огромные круги и кольца из примятых колосьев стали появляться впервые именно в графстве Уилтшир. Ранние узоры были довольно простыми кольцами, что наводило ученых на различные гипотезы о природных причинах явления, таких как вибрации, ветер и микроволновое излучение. В дальнейшем в полях стали появляться мандалы, птицы и сложные орнаменты. Узоры все усложнялись, и уфологи со всех концов света строили теорию за теорией. Симеон Хайн, автор книги «Открывая сознание. На пути к сверхъестественному», социолог и сотрудник Института резонанса в Колорадо.
Я раньше никогда не слышал об этих кругах. Когда я впервые стал смотреть на них, я почувствовал в это время присутствие очень странных энергий, своего рода соединение с внеземным. И кроме того, это наблюдение дало мне много информации о голографии, определенного рода архетипические знания, информацию из прошлого. Я не могу объяснить, как. Все было дано мне не напрямую, в ощущениях, но я всегда чувствовал присутствие гуманоида. До какой-то фигуры в центре круга. Не могу сказать, был ли это человек или инопланетянин. Вначале я думал, что вижу тени тех людей, которые приходили на место этих кругов днем, танцевали в них и наслаждались их красотой. Но потом я понял, что это, безусловно, было присутствие чего-то инопланетного.
Первоначальное негодование фермеров, которые обнаруживали поутру чужие художества на своих полях, длилось недолго. Рисунки были настолько завораживающие, и интерес серьезных мужей науки, уфологов и просто любопытствующей публики стал так велик, что в 80-е годы хозяева земель в окрестностях зарабатывали больше денег на туристах, чем на продаже урожая. Люди разбивали палатки и бодрствовали по ночам в ожидании увидеть приземление летающих объектов и иноземных гостей, чертящих послания на зарослях овса и ячменя. Смекалка жителей окрестных деревень не позволяла им разрушать легенду. Ни один хозяин паба не признавался, что видел, как человек в поле рисует круги, а многие радовали любопытных плодами своей фантазии. Крис Геррард стал варить пиво из колосьев, примятых в этих загадочных рисунках.
Идея пришла от одного пивовара, который был проездом в наших краях. Он поговорил с фермером, хозяином поля, на котором появлялись эти круги и кольца. И они вместе додумались до того, что раз они оба могли бы превратить эти примятые колосья в сусло, то из этого можно делать превосходное пиво. Оно, конечно же, отличается от других сортов. Мы ведь гарантируем, что наше пиво на 100% состоит из тех колосьев, которые были примяты в этих узорах в полях. Ну, а что же до того, будет ли этот напиток оказывать необычное влияние на тех, кто его пьет? Это нужно выяснить. Но проблема вот в чем. Мы не можем знать, появятся ли круги опять в этом году. Но, по крайней мере, мы могли бы засеять часть собранных зерен и сварить пиво из урожая, чтобы сохранить аутентичность.
Только в 1991 году Даг Боуэр и Дэвид Чорли признались в том, что последние 13 лет они рисовали в полях круги и кольца при помощи доски, веревки и проволоки. Жена Боуэра заметила, как растет количество миль, проеханных их машиной, и в голове ее родились подозрения, правда, никак не в причастности мужа к появлению гигантских кругов в окрестных полях. Боуэр позднее утверждал, что если б не жена, то он унес бы тайну возникновения кругов с собой в могилу. И по сей день, в августе, художники и любители по всему миру создают различные узоры на мокрой от ночной росы колосьях. На сайте circlemakers.org есть советы новичкам и конкурсы на лучший узор из лаков. Однако по-прежнему стоят на своем и приверженцы теории внеземного происхождения узоров. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Но в следующем части утренней программы вы услышите.
Ближний Восток. Ситуации после объявления перемирия в зоне конфликта. США. Борьба с терроризмом в политическом контексте. Россия и Украина. Развитие газовых отношений. А также вы узнаете, возможно ли в Америке прожить без машины и как низшие приматы борются с ВИЧ-инфекцией.
И также я напоминаю главную тему нашего утреннего эфира. Сегодня сборная России сыграет товарищеский матч со сборной Латвии. Это будет первый матч нашей сборной под руководством иностранного специалиста, тренера Гуса Хидинга. В продолжение этой темы мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, считаете ли вы, что сборная России по футболу с иностранным тренером будет играть лучше? У нас есть еще одно сообщение. Не будет результата, пока нашим игрокам платят большие деньги как за хорошую игру, так и за плохую, считает наш слушатель Александр. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Хизбаллах напала на Израиль, Хизбаллах потерпела поражение.
У нас ведь информации никакой не достукаешься, потому что век чиновничий наступил.
На 2006.
В 2006 году мы ничего менять не будем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
СПИД на нашей планете стал врагом номер один.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220, 9520 и 9760.